Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и сегодняшняя наша короткая беседа будет посвящена еще одному не очень понятному и поэтому по-разному толкуемому фрагменту Писания. С Божьей помощью мы поговорим о предании сатане, неких необычных мерах, которые апостолу Павлу иногда приходилось принимать. Начнем с самого начала, а начало у нас 5 глава 1 послания к Коринфянам. Павел начинает с того, что говорит о том, что дошла до меня верная информация о том, что среди вас распространен блуд, причем блуд, которого не встретишь и у язычников, такой блуд, что кто-то сожительствует с женой отца своего или, попросту говоря, с мачехой. Мало того, что это у вас происходит, вы еще и надуваетесь этим, вы еще и гордитесь тем, что это у вас происходит, вместо того, чтобы скорбеть. Вместо того, чтобы скорбеть и скорбно просить о том, чтобы был взят из вашей среды, делающий такое дело. А я, отсутствующий телом, но присутствующий духом, поскольку Павел живет интересами, в том числе Каримской общины, он считается как присутствующий там духом, он уже решил, между гордостью и скорбью, он имеет власть принять решение. Я решил, как поступить с тем, кто сделал такое. В 4 стихе. Когда вы собираетесь во имя Господа, или собрав вас во имя Господа и Духа Моего, силой Господа, присоединившись к Духам вашим, силой Господа, передать такового сатане. Из 4 стиха можно понять по-разному. С одной стороны, можно сказать, вы собрались силой Господа, ваше собрание во имя Господне, я с вами присутствую, и силой Господа, властью Господа мы передаем его сатане. Или можно понять, что вы собрались силой Господа, и я силой Господа присутствую у вас, и мы вместе решаем, нам переданы ключи, решаем передать этого человека, этого злодея, сатане. Передать его сатане, это 5 стих, в гибель плоти. Русский синодальный перевод дает слово «измождение», но это не совсем «олятрон», который здесь приводится. Слово «олятрон» означает разрушение, крушение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа. Господа нашего Иисуса Христа, здесь добавка синодального перевода, в отличие от 4 стиха. Итак, какие варианты мы можем здесь представить, не касаясь прежде всего, что значит передать сатане? Для чего человека передают сатане? Для того, чтобы был спасен его дух, пострадал его плоть, или для того, чтобы, как это сказано было во 2 стихе, чтобы изъят был, как заноза, как жало из сатанинской, из плоти церкви был вынут этот человек, и пострадавшая плоть тела церкви, как условно здесь, тело будет спасено, единство церкви будет нарушено, но дух церкви будет спасен. Ради кого все это делается? Ради церкви или ради человека? Есть совершенно разные взгляды на этот счет, причем взгляды, оба варианта, они присутствуют уже у отцов церкви во втором-третьем веке. Действительно, перевод позволяет и то, и другое, но мы знаем еще место в послании Тимофея, 1 глава, где Павел говорит о том, что были Имей и Александр, которых он предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Сатана, учитель против богохульства, это сложно воспринять, но это мы еще поговорим. Но важно отметить, что сатане передается человек для каких-то конкретных целей для воспитания, для того, чтобы он вернулся, был возвращен в общину. И поэтому, скорее всего, цель спасти дух самого человека, но, возможно, и дух церкви, и мы сохраним здесь эту многозначность греческого языка. Мне больше нравится видеть разные версии, чем выбирать версию конкретно. Теперь, собственно, к самой главной теме нашего разговора, к тому, что значит предать сатане. Самый простой, самый распространенный вариант, который говорит народ, это отлучение от церкви. Просто Павел говорит, что нужно пройти и отлучить его от церкви. Какие аргументы есть в защиту этого варианта? Можно предположить, что во втором послании к Коринфянам, во второй главе, Павел говорит о том, что отлучение можно прекратить и человека можно вернуть. Он говорит так: если же кого огорчил, то не меня огорчил, но частью такого, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно всего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И поэтому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, что вы во всем послушны. А кого во всем прощаете, того и я. Ибо я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. То есть Павел говорит о том, что хватит человека оставлять во власти у сатаны, чтобы сатана уже совсем не повредил, давайте его вернем. И если предположить, что Павел говорит о той же самой истории, то и очевидным становится, что речь здесь об отлучении. Поскольку в 5 главе Павел говорит о закваске, то можно привести еще одно доказательство. Еврейская традиция уничтожать хамец или квасное накануне Песаха. Еврейские комментаторы, такие как Абарбанель или Црора Мор, говорят о том, что уничтожение хамеца или квасного – это вывод нечистого из себя, выгнать сатану из самого себя, из личности, из общины, из города, из жилищ и так далее, что хамец – это простой смысл, квасной, а на самом деле речь идет о чистоте. И это совершенно перекликается, разумеется, с тем, что говорит Павел. Бен-Ишхай говорит о том, что сатана устраивает целую войну, когда евреи очищают дворы свои от хамеца, потому что его практически изгоняют, это возможность им взять его, вытащить его из среды. Когда они это делают, Всевышний очищает их от сатаны, и это опять-таки можно сопоставить с тем, что Павел говорил о том, что кто бы пришел и взял. Это аргументы в защиту варианта о том, что речь идет просто об отлучении. С другой стороны, здесь как раз и кроется некая загвоздка, потому что кто бы пришел и взял, кто-то со стороны должен сделать, это совсем не похоже на отлучение. Точно так же не похоже, что меня и Александр отлучены для того, чтобы научились не богохульствовать. И самое интересное для нас, самое важное, то, что написано в 12 главе 2 послания к Коринфянам, о том, что Павел имеет жало во плоти ангела сатаны. В некоторых рукописях написано, чтобы он не превозносился, в некоторых этого нет. Комментаторы спорят, и практически не проходит ни одной встречи, когда не задают этот вопрос, что это за жало такое. Ранние комментаторы, те, кто были близки, может быть, к традиции Павла, те, кто были близки к очевидцам Павла или к истории церкви, говорят, что речь идет о болезни Павла, о том, что у Павла были головные боли сильные, или глаза его плохо видели. Когда он говорит об откровениях, он помнит, что с физическим зрением у него плохо, чтобы он не превозносился. Но мы знаем, что, скажем, в книге чисел есть народы, о которых сказано, они будут колючками в ваших глазах. Если вы меня не послушаетесь, я их сделаю колючками в ваших глазах. Этими колючками могут быть люди. И некоторые комментаторы говорят, возможно, Павел имел здесь в виду Александра Медника, который ангел сатаны, и речь идет совсем не о жале. Но очень уж похожи сюжеты, очень уж похожа картина на присутствие какого-то попущения сатане действовать в жизни верующего, в данном случае Павла, чтобы его чему-то воспитывать. В данном случае в отношении Павла, может быть, чтобы он не превозносился, в отношении меня и Александра, чтобы они научились не богохульствовать. И я, упаси Бог, не ставлю их на одну доску и не говорю, что у них один и тот же духовный уровень, но и тот, и другой наставляемый Всевышним. И таким образом, исходя из того, что Павел это упоминает и сам о себе, трудно говорить о том, что это просто отлучение. Есть еще вариант, и действительно, глагол, который используется здесь в пятой главе, очень жесткий глагол, и он может означать уничтожение плоти, то есть буквально смерть. Некоторые люди говорят, после принятия Машеха, после принятия Христа уже нельзя раскаяться, только смертью можно искупить грех. Вот посмотрите на Ананию и Сапфиру, точно так же здесь мы его уничтожаем, он умрет, и тогда в воскресении ему будет оправдание, потому что смерть его искупила это. Кроме того, что мне трудно принять, что есть искупление смерти после смерти Христа, есть еще вопрос, опять-таки, с Александром Именеем, которые не научатся не богохульствовать, если просто умрут. Поэтому и вариант со смертью имеет несколько проблем. Третий вариант – порка. Многие люди говорят о том, что их, этих людей приговаривали к порке или к казни. Действительно, мы знаем, что в Риме эта казнь была распространена. Хотя она не применялась к свободным гражданам, она применялась только к рабам. Мы знаем также, что у церквей были рабы, и церкви наказывали этих рабов, хотя в Риме была такая служба, специальная служба, которая занималась порками, можно было заказать за 8 сестерцев. Они приезжали, делали установку и публично, профессионально пороли раба. Но все же не похоже, что к свободному человеку были предприняты такие действия. Четвертый вариант, вариант, который предлагают современные исследователи, они говорят о том, что, и это немного прослеживается в послании к Коринфянам, что в Коринфе церковь была очень спонсирована, было очень много богатых спонсоров, меценатов, которые поощряли церковь. Среди них был вот такой человек, церковь гордилась, что даже вот такое извращение мы поощряем, даже такой человек нам все равно помогает, и он, соответственно, гордился, что он помогает церкви. Когда бы церковь отреклась от его денег, это было бы ударом по его гордости. Ну, это похоже на ситуацию с олигархами 90-х в России, новыми русскими, которые заносили деньги в церковь и этим утешали свою душу. Последний, пятый вариант, который мы рассмотрим более подробно, это болезнь или наказание, которому мог подвергнуться этот человек, этот грешник. Мы читаем историю про Павла и Елиму, читаем это в книге Деяний. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоего волхва, лжепророка, иудеянина именем Варисус, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, а Елима Боух, ибо что значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господней? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он обращался туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул увидел уверовавшее, увидел пришедшее и уверовал. Павел может взором своим обличить, да, говорить о присутствии дьявола в жизни человека, обличить его и даже наказать. Мы видим и в Талмуде неоднократно видим истории, когда мудрецы смотрели на кого-то, это называется «дал на него глаза», «возвел на него глаза», та же самая фраза, которая упоминается здесь, и человек заболевал, его хватала агония, или даже он превращался в груду камней. В Талмуде множество примеров тому. В апокрифической литературе мы видим то, что сатана служит инструментом для наказания человека через болезни. Здесь сказано, что если Бог, в завещании Вениамина, если Бог пошлет духов Велиаровых, и они вернут вас в болезнь или в злую печаль, это завещание Вениамина. В книге Юмилеев есть такой Мастема. Мастема тоже одно из имен сатаны, который побуждал людей к злые действия и насылал на людей болезни. Павел, возможно, дал сатане власть над этими людьми, чтобы через болезнь, через страдания сатана их чему-то научил. В первой главе Тимофея, первое послание Тимофея сказано, передал во власть сатане для того, чтобы они были наставлены не богохульствовать. Это не значит, что сатана будет учить не богохульствовать. Сатане дано истязать плоть. Слово «учить» часто связано со связом «лейасер», причинять страдания, как наказ и наказание тоже совпадают и соответствуют один другому. Поэтому здесь есть хорошая вероятность предположить, что речь идет о том, что Павел в собрании Коринф предложил, предоставил сатане власть над этим человеком, чтобы лишить его возможности грешить, отучить его от греха так, что тело, возможно, пострадало, возможно, он лишился возможности входить к женщине. Есть мидраши, толкования, которые говорят о том, что болезни поражали фараона или Элимелеха, так что они не могли выйти к Саре, именно когда собирались это сделать. И здесь, возможно, тоже какое-то телесное поражение, как и ослепление волхва, возможно, онемение для имени Александра. Мы не знаем, как точно это происходило. Еврейская традиция, книга Берешит Раба, говорит, что нету даже такого растения, к которому не был бы представлен ангел, который постоянно его бьет, наказывает и говорит ему расти. Наказывает и бьет, это не обязательно в плохом смысле, ставит перед ним какие-то цели и задачи, которые тот должен выдержать. Вот о чем идет речь. И тем более, говорит Мидраш Берешит Раба, тем более над каждым человеком есть ангел, который его ведет, наставляет и побуждает его к росту. Если человек находится в достойном состоянии, и ангелы с ним работают, ангелы лика, ангелы достоинства, они двигают его жизнь в положительном направлении, и наказания могут быть совершенно другими. Если же человек впадает в тяжелый грех, впадает в грех, который, может быть, он еще и оправдывает, то тогда им занимаются совершенно другие органы небесной власти. Почему такое вообще могло возникнуть в Коринфе? почему мог возник такой блуд, почему они могли этим гордиться. Один из вариантов то, что это была такая либеральная община, которая говорит, вот какие мы терпеливые, мы так нагрешили и столько благодати теперь у нас. Другой вариант, несколько под другим углом на это посмотреть, и в еврейской традиции, когда прозелит оставляет свой народ и становится евреем, он становится новым человеком. Он уже не считается сыном своего отца, по Галахе он сын Авраама и сын Сары, если он вместе с мамой прошел гиюр, то он и мама юридически чужие люди. Тора говорит и спрашивает, устная Тора, разумеется, спрашивает, и могут ли они вступить в союз друг с другом? И говорится, да, они новые творения, и казалось бы, они могут вступить в союз друг с другом. Но это мерзость. Это мерзость, такое нельзя допустить. Это не свобода, и не до этого свобода дана. Это не шаг в сторону святости, это шаг в сторону мерзости. Поэтому, возможно, прикрываясь какими-то такими-то идеями, что мы новое творение, все для нас умерло, человек мог жить с матерью и говорить, или с мачехой, и говорить, вот какие мы обновленные, все могли этим гордиться, не понимая, что за закваска у них находится, не понимая, что от этого терпения, от греха одного, могут быть испорчены все остальные члены общины. У Павла, у апостолов была особая власть, и они могли вверять человека на страдания, на разрушение сатане или ангелом его. Павел пишет про ангела сатаны, который жалит его плоть. Видимо, эта власть могла быть, и это еще один, пятый уже вариант понимания этого текста. Здесь не будет, так же точно же, как здесь нет одного варианта понимания, здесь не будет единственно правильного варианта понимания. Каждый из вариантов понимания, в общем-то, и не противоречит друг другу, разве что разговоры о порке и смерти. Варианты хорошо укладываются, и Всевышний, и люди часто делают, так сказать, они выстанавливают сразу несколько зайцев, одним поступком можно привести к многим хорошим результатам. Я хочу закончить тем, что знаю, что многие слушающие, особенно братья из мессианских общин, прошли через предание сатане. Любят у нас отлучать помпезно, говоря громко, и не просто отлучить, а вот именно предать сатане. Когда пастор или служитель пытается передать кого-то и дать сатане власть над этим человеком, и личное дело самого этого пастора, все его дела тоже, нужно знать, открываются на небесах, у него тоже спросят, кто он такой, и может оказаться, если он не апостол Павел, если он не наделен такой праведностью, если он заботится не только о теле общины, не только о духе человека, может оказаться, что сам такой пастор, сам этот человек пострадает, поэтому стоит быть осторожно. А мы на этом закончим этот короткий разговор. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его лица, пытается понять его мудрость, печется и заботится о его теле, о чистоте теле Машиаха, служит Всевышнему, ищет понимание его законов, служит его законам. Всевышний Благословенный Бог благословит всех тех, кто помогает моему служению, кто молится за меня, поддерживает материально, и это очень важно сейчас, благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, исцелит больных, даст мир в сердца разлученных или разделенных, поддержит тех, кто нуждается в поддержке финансовой, ободрит тех, кто нуждается в ободрении всем и всякому, раскроет свою руку и всей плоти даст исполнение желаний во благо. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.